свежей российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Михаил Таратута. Михаил Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне до этой программы казалось, что Таратута и Америка – близнецы-братья. Наверное, не мне одному казалось, но я открыл интернет, готовился же к программе. Первое дело, что увидел – свекла 150, огурцы соленые 50, лук репчатый 20, хрен 10, масло растительное 10, рассол огуречный 150, отвар свекольный 150.
Но ко мне это не имеет никакого отношения.
Ну как же. Свеклу очищают, нарезают кружочками и варят до готовности. Затем к свекле добавляют нарезанные соленые огурцы, хрен, лук, растительное масло и так далее. Выдерживают в течение суток в холодном месте. Рецепт блюда под названием... Михаил Анатольевич, Таратута, украинская национальная кухня. Правда, что ли? Я вам глаза открыл на это?
Я первый раз слышу.
Никогда не пробовали?
Я недавно узнал, что означает моя фамилия.
Так.
В Молдавии так называют тыкву, причем декоративную. Тыкву вот с ручкой. Так что...
второй вариант. Вообще происхождение фамилии.
Как... Я не знаю, мне трудно сказать. Я так вообще... год-другой я вот назад услышал, что это такое?
Ну что, я, конечно, не обязуюсь приготовить такое блюдо, но вам рекомендую Таратута в интернете, да, можно попробовать кулинарии Таратуты, найдете достаточно быстро. Однофамильцев много у вас?
В Москве мало. В Киеве, я как-то побывал в Киеве довольно много. В Москве мало. Но вообще бывают странные вещи. У меня был один знакомый казах, который как-то позвонил ко мне и говорит: слушай, приезжай, у меня для тебя сюрприз.
Так.
Я приезжаю.
Казах.
Казах, да. И у него в гостях такой роскошный, красивый казах сидит, молодой парень, лет 30. Знакомься, я говорю: Михаил Таратута. Он протягивает руку, говорит: Сергей Таратута. Я говорю: перестаньте разыгрывать.
Казах Таратута.
Да. Он говорит: это правда, действительно, это так. Я говорю: а каким образом? Вот, оказывается, отец у него приехал в Казахстан с Украины, а мать казашка.
Да,
плохо он кончил, правда, его убили в Денвере.
В Денвере?
Да, я через несколько лет случайно его спросил, как его, где он, чего, и мне вот сказали.
Ага, Денвер,
это такой фамилию казаху в Америке носить, это нехорошо, это что-то неправильное было, видимо.
А вы в своих репортажах говорили, что проще интегрироваться разным национальным меньшинством и землячеством, то не брали из-за малого роста азиатов в полицию, а теперь уже берут и так дальше. Как же казах-то так в Денвере, в Америке?
Я не знаю, что там произошло. Я знаю результат.
А фамилия надолго прослеживается? Насколько свой род прослеживаете?
Честно говоря, я не изучал.
Потому что там революционер есть по фамилии Таратута.
Есть много разных. Вот в 34-м, по-моему, литератор была Таратута. Войнич она изучала, филолог.
Юлия Таратута, корреспондент.
В «Новой газете» была.
Сейчас в «Коммерсанте», по-моему. Уже это время прошло. Так, не особо интересовались по этому поводу?
Мы не родственники. Во всяком случае, мне неизвестно это родство уж точно.
А дети Таратуты у вас есть? Дочка, я знаю,
дочка,
не Таратута.
Таратута.
Таратута, да?
Дело вот какое. Ни моей жене, ни моей дочери не нравилась моя фамилия. И были они Смирновыми. Но когда мы поехали в Америку, МИД не мог допустить, тогда МИД выдавал паспорта служебные, МИД не мог допустить, чтобы одна семья с разными фамилиями. И тогда они все стали Таратутами. А теперь уже вот почему-то не хотят идти назад.
Интересно бывает. А дочка телевидением занимается, насколько я знаю, или занималась одно время?
Она сценарист. Она пишет сценарии для художественных фильмов, документальные тоже.
А вы чем занимаетесь сейчас?
Я много... вообще говоря, тем же, чем занимаюсь последние 20 лет. Я снимаю фильмы, но не только. Как-то вот расширился диапазон моей жизни. Книжки пишу, интернет-проекты, преподаю в высшей школе экономики. До недавнего времени на «Маяке» вел программу, пока «Маяк» не переформировали в музыкальную станцию.
Угу. Ну, во времена Америки с «Таратутой» вы были, наверное, ну, практически стопроцентно узнаваемы. Сейчас на экране не так часто мелькаете.
Ну, понятно. У меня нет регулярной программы.
Как пережили это?
Вначале трудно было, на самом деле, понять, что происходит. Я действительно... Ведь получилась вот какая вещь. Я вернулся в Россию, не понимая до конца, что здесь происходит. Ведь я мог продолжить эту программу «Америка» еще какое-то время определенно, потому что она и популярна была.
А в каком году вы вернулись, напомните?
Это был конец 99-го.
Угу.
Она... была и популярной, и наездов не было особых руководства на телевидении. То есть она могла бы, вероятно, идти какое-то время до смены политического курса. Но получилось так, что я понял, что я не могу больше находиться в Америке. Я устал. Нельзя находиться долго вот вне своей страны и не интегрироваться в другую страну. То есть тут надо выбирать. Наступает какой-то момент раздвоения, когда психологически это становится невыносимым.
Этот момент интересный. Интегрироваться не захотели?
У меня было изначально планов. У меня планов не было изначально.
В течение жизни?
Ну, я не знаю. Дело в том, что вся моя работа, ведь я себя ощущал неким толмачом двух цивилизаций. То есть я пытался... объяснить одну сторону другой стороне через известные ей понятия. Вот как я для себя формулировал свою работу. Работа безумно интересная. Но невозможно, то есть вы должны принадлежать той стране, ради которой вы, на которой вы работаете. Это невозможно принадлежать другой стране. Ну и как-то мысли, мне, в общем, изначально у меня не было мысли об эмиграции. Собственно говоря, ведь дома у нас запрещено было говорить по-английски, чтобы не испортить язык. Потому что, ну, те, кто бывал в среде нашей эмиграции за рубежом, ну, замечали, очень портится язык от смешения родного языка и приобретенного, и люди говорят на смеси. Это очень опасно для журналиста, который со словом работает, и устным, тем более, словом. Это очень опасно.
Но, в общем, дома вы не говорили по-английски, только по-русски?
Нет, ни в коем случае. И никаких вот этих штучек, там, коверканий слов. Это вот исключено было абсолютно. Это нельзя делать ни в коем случае.
А образование у вас, собственно, лингвистическое. Да, мы же с вами где-то там близкими дорогами шли. ИНЯС, в то время институт, МГПИ я имени Мариса Тореза,
точно,
затем
и
навещание, большая пропагандистская контора. А, кстати говоря, одна из слушательниц, сейчас найду, подсказала очень интересную тему для разговора, которую я и хотел бы отчасти затронуть. А, это Ольга, маркетолог представилась, из России. Михаил, в одной из передач вы рассказывали, что советским журналистам запрещалось по ТВ показывать зарубежные здания выше 7-8 этажа, чтобы манипулировать местным населением.
Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, что...
Какие еще приемы воздействия применялись для создания мифов по загранице? Были какие-то установки? Машина-то пропагандистская была?
Нет, но дело в том, что я поехал в Америку тогда, когда уже эта машина на зарубежных корреспондентов точно не распространялась. Мне повезло, по большому счету повезло стать корреспондентом.
88-й год.
Стать корреспондентом, когда я работал так, как считал нужным. Собственно говоря, из Москвы я получил единственное одно задание, только одно задание за все время, и оно было самым первым. Потому что я переехал как радиокорреспондент, но так случилось, что через 2 недели мне позвонили, сказали, что отныне ты телевизионный корреспондент.
Нормально.
И вот первая тема. Через 2 недели должен быть готов телевизионный репортаж. Как? Что? А вот так. Ну, значит, арендовать студию, нанять оператора американского. Вот так я учился телевидению. Почему, кстати говоря, мои репортажи были не похожи, так отличались? Потому что у меня не было советской школы телевизионной.
На ходу учились. Да. Вы тогда сменили Владимира Дунаева, если не ошибаюсь.
Он умер, да. Он умер буквально через 2 недели после того, как я приехал. Мы с ним были в очень добрых отношениях, и это, конечно, потеря была колоссальная, я считаю, для телевидения того времени, потому что на один... несмотря там на заказные вещи, которые мы там из ЦК заказывали, с это Хайдером, эта история жуткая, но он делал замечательные репортажи и замечательные фильмы делал, несмотря на тот жуткий драконский период. И, между прочим, когда вот были все эти запреты, вот тогда же это до меня были все эти запреты. Просто мне рассказывали о том, что вот такие были трудные условия. То есть хвалить нельзя было. Кстати говоря, примерно, я думаю, как сейчас. Об Америке либо плохо, либо никак. Это немножко мне напоминает.
Это нормально, это оправдано с точки зрения развития России, которая снова почувствовала или начинает чувствовать себя сильной. Ну, не сказать сверхдержавой, конечно, но, по крайней мере, входит в силу.
Ну, в общем, наша элита политическая избрала, наверное, для себя единственную верную основу политического выживания, я думаю, это национализм. И национализм, ну, за чей-то счет он должен развиваться, значит, должен же быть враг. Наиболее удобный враг, конечно, Америка, потому что он традиционный, то есть он как бы вот генетически в сознании даже молодых как-то легко ложится этот стереотип. Так что правильно, неправильно, тут, по-моему, нельзя говорить. Естественно это, да, естественно. Потому что враг должен быть и внутренний, и внешний. Внутренний, мы знаем, у нас есть агенты влияния и непослушные олигархи. А внешний — это прежде всего Америка, ну и примкнувшие там всякие западные страны.
Напомню, Михаил Туратута, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Михаил, ну давайте я продолжу мнением об вашей телевизионной программе одного известного телеобозревателя и критика. Это Сергей Варшавчик из «Новой газеты».
«Америка» с Михаилом Таратутой. Это было в свое время очень интересно, большой разнообразный проект, который лично я, как телекритик и просто зритель, смотрел с большим удовольствием, поскольку это было новое, свежо. Михаил давал разные совершенно материалы о разных сторонах деятельности американцев из разных географических мест. Мне кажется, приехав в Россию, он как-то потерялся здесь. Я, честно говоря, вот не припомню таких ярких и интересных проектов, таких, как была вот эта его «Америка». Это действительно было таким свежим, новым.
Напомню, это было мнение Сергея Варшавчика. Но вы здесь сделали несколько проектов. Один из них — «Русские горки», да, насколько я помню, да, назывался на
НТВ-шоу. Он мог бы стать, у него были шансы стать удачным проектом. Но тут два момента было. С одной стороны, ну, был субъективный момент, который, конечно, со мной в какой-то мере был связан, потому что, наверное, я еще не совсем готов был к этому проекту тогда. Все-таки я приехал в страну, которую я не знал. На самом деле.
В отпуск не приезжали?
Я приезжал в отпуск. Но что в отпуске за там две недели человек может увидеть, кроме того, что, ну, появились новые здания, нет больше партийных лозунгов на их месте, «Филлипс», там, «Малборо». Ну, вот эти все внешние вещи. Конечно, я читал, конечно, общался как-то с людьми, но этого слишком мало, чтобы понимать, знать пружины, интриги и так далее. Это, наверное, был субъективный момент, хотя он на самом деле не страшный. Это просто первое время, это должно было немножечко пройти. Второй был момент, это уже было тоже от незнания. Это была телевизионная, обычная телевизионная интрига, то есть ничего на телевидении, это обычная история. Я не умел противостоять этому, просто не знал, как этому противостоять. Раз. И второе, я не был членом команды. Вот в 90-е годы все разбились на команды.
Ну, формировалось тогда, да, активно телевидение.
А поскольку я находился где-то далеко, сам по себе, да, известный, да, популярный, но вообще говоря, сам по себе. А сам по себе выжить в условиях стаи не может. И поэтому, когда что-то случается, если, ну, может, конечно, так случайно пронести между камней, но я думаю, что это тоже одна из причин, потому что не было той стаи, которой я принадлежал бы и которая, так сказать, вот, была бы оплотом выживания.
Не хотелось влиться?
Нет, не хотелось. На самом деле не хотел. Я не могу сказать, что я получал предложение, на самом деле, если говорить правду. Но дело в чем, что все эти стаи мне были не очень симпатичны. Потому что я, к сожалению, или к счастью, я не знаю, к каким-то глупостям, вроде журналистской этики в Америке научился после нашего пропагандистского навещания, когда я понял разницу между пропагандой и журналистикой, я стал адептом журналистики. И видя то, что происходит, у меня некоторая была брезгливость. Я не скажу, что я не пытался что-то такое сделать, но, опять-таки, как сам за себя я приходил, как я, вот Михаил Таратут, я предлагаю то-то и то-то. Но я понять не мог одной вещи, но как же так получается? Ну, очевидно же, что я хорошие вещи предлагаю. Почему их не хотят взять? Ну, опять-таки, от вот непонимания тогдашней жизни, я думаю, что вот эта причина. А вот на днях мне пришлось пересмотреть некоторые сюжеты «Русских гор», мне просто какие-то планы для фильмов, кадры какие-то понадобились. И я смотрю, господи, я думаю, вот сейчас бы, если бы это была программа, я уверен, что особенно на фоне сегодняшнего телевидения, она очень-очень даже была бы смотрибельна.
Я встречал упоминания о ваших региональных телепроектах, в том числе в Челябинске, по-моему, какую-то программу «Перекрёсток». Почему? Регионы вообще вот настолько... как бы центростремительная страна, и Москва, и отчасти Питер поглощают все, или почему
даже
не пошли
проекты? Не в этом, там тоже несколько проблем. Одна, опять-таки, проблема состоит в том, что я попытался работать в том жанре, в котором я не умею работать.
«Перекрёсток» — это ток-шоу было,
это
да?
Ток-шоу. Я чувствовал себя довольно неуклюже, неловко сам. Ну, может быть, если бы я начал бы работать через какое-то время, я не знаю, может быть. Но по факту, вот, того к началу проекта, это было первое. Но даже там еще вопрос был материальный, ведь это все стоит очень дорого. Нужно было найти финансирование. Вот с этим случилась проблема, может быть, его и можно было бы найти, но опять-таки была дилемма. Значит, либо надо идти на поклон власти и обслуживать власть, либо стоять с протянутой рукой у местных богатых и опять-таки обслуживать богатых. И вот поскольку вот у нас еще пока не научились находить вот эту вот середину, потому что деньги для журналистики нужны всегда, во всех странах. Но все-таки в большинстве развитых стран научились каким-то образом все-таки не ложиться под деньги и не ложиться под власть.
А интернет-телевидение имеет перспективы?
Огромное, огромное. Более того, я полагаю, что вот в ближайшем будущем, ну, в Америке, например, это уже факт, а я думаю, очень скоро и у нас, мы будем иметь гибридное телевидение. То есть телевидение станет интерактивным, это будет смесь интернета и телевидения. Все идет абсолютно
выбор
к этому.
Выбор программ? Или больше интерактив?
Ну, больше там возможностей интерактива колоссальные.
Ну, например?
Ну, например, вы можете программировать ваш просмотр. Вы можете среди там сотни программ, поисковик найдет вам те, которые по теме вот вас интересуют. Ну, бесконечно. То есть просто это бесконечные
фактически
возможности.
Фактически создание собственного телевидения.
Да,
телевидение на заказ,
верно.
На собственное. Да, да. Ну, есть такая штука, что, с другой стороны, многим людям это и не нужно, потому что тоже говорили о смерти радио, возможно, что работает музыкальное радио, если каждый может там в MP3-плеер
свой телевизор загнать, не умрет. Нет, все. Телевизор не умрет.
Радио умрет.
Почему? Радио нет, радио тоже останется. Радио тоже останется. Просто происходит образование ниш. Так же, как телевидение дробится все время на ниши, все мельче, 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 мельче. Ведь интернет позволил создать ниши величиной, ну, 2000 человек. И это ниши, которые в рекламном смысле очень ценные, потому что, допустим, это специально какая-то интернет-программа, я имею в виду телевизионная, для любителей рыбной ловли. Или любители, я не знаю, удочек вот, такого, вот такой-то формы. То есть это целевая аудитория для рекламодателя самая ценная. Что ему вещать на миллион людей, которые не интересуются удочками вот этой формы?
Об этом форматировании аудитории тоже, наверное, поговорим будет. Это уже во второй части программы. Напоминаю, что это программа «Без дураков» и гость моей сегодняшней программы Михаил Таратута.